è della Tusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот эпизод о понятии «глобальный юг». Российско-украинскую войну часто называют региональным конфликтом, которых в современном мире, увы, множество. Украину и ее сопротивление российской агрессии поддерживают главным образом богатые западные страны, а это критическая ситуация для международной системы, в которой полномасштабное российское вторжение в Украину – это якобы такая проблема первого мира. Такой вывод очень нравится российским политикам, пропагандистам и лично Путину, который часто рассуждает о борьбе с западными неоколониализмом, гегемонией и империалистическим угнетением. Этой риторикой российские власти надеются завоевать симпатии стран глобального юга, преимущественно бывших колоний, которые могут предъявить коллективному Западу длинный список претензий от многолетней эксплуатации, разграбления природных ресурсов и культурного наследия до военных интервенций, голода и геноцидов. Но на деле все сильно сложнее. Государства глобального юга часто говорят о себе как о невоинственном большинстве населения планеты, для которого имперское прошлое, что России, что членов западной коалиции в поддержку Украины, грех примерно равнозначный. В этом эпизоде мы рассказываем, что стоит за этим понятием «глобальный юг» и почему российская военная агрессия привела к росту самосознания незападных стран. Чаще всего понятием «глобальный юг» обозначают те же страны, которые еще несколько десятилетий назад снисходительно называли развивающимися, а во времена Холодной войны – третьим миром. Прежде всего, это постколониальные страны Латинской Америки, Африки, Азии и Океании. Противопоставляют их, соответственно, глобальному северу – США, Канаде, Евросоюзу, Японии и другим богатым и так называемым «развитым странам». Разница между ними скорее идеологическая и историко-политическая, чем строго географическая. Скажем, входящая в зону глобального севера Австралия расположена гораздо южнее Индии, которая относится к глобальному югу. Некоторые международные институции, например, Всемирный банк, используют это понятие для анализа экономических показателей стран с низким и средним достатком. Глобальный юг – это около 85% населения мира и чуть меньше 40% мирового ВВП. Считается, что выражение «глобальный юг» придумал Карл Оглсби, американский активист и один из лидеров общественного движения «Студенты за демократическое общество», участники которого протестовали против войны во Вьетнаме. В одной из своих многочисленных политических статей Оглсби в 1969 году критиковал вторжение США во Вьетнам как историческую кульминацию доминирования Севера над глобальным югом. Таким новым понятием Оглсби публицистически подчеркивал схожесть проблем бывших колоний, ставших молодыми странами, и национально-освободительных движений, которым еще предстояло обрести независимость и государственность. Вплоть до конца 20 века глобальный юг оставался узкоспециальным понятием в активистской и университетской среде, а в международной политике доминировала совсем иная картина мира. Эта картина всем хорошо известна. В ней было три мира. Первый – капиталистический во главе США, второй – социалистический во главе с СССР и третий, грубо говоря, все остальные, в основном бывшие колонии Первого мира. Такое глубоко идеологизированное понимание мироустройства предложил еще в 1952 году французский историк и антрополог Альфред Сови. Понятное дело, что государства Второго и Третьего мира не очень охотно соглашались с такими снисходительными ярлыками и политической иерархией, которую они создавали. По-настоящему популярной на Западе концепция трех миров стала только в 60-х. В разгар Холодной войны президент Югославии Иосиф Броз Тито и премьер-министр Индии Джавахарлал Неру инициировали создание движения неприсоединения, международной организации, объединившей несколько десятков государств из числа тех самых остальных, которые не хотели присоединиться ни к советскому, ни к американскому блоку. В 1964-м социолог Питер Уорсли предположил в своей книге «Третий мир. Новая важная сила в международных отношениях», что смесь из популизма и социализма поможет государствам из движения неприсоединения преодолеть колониальное наследие и стать влиятельными игроками на международной арене. Идеологическое разделение на три мира приглянулось и экономистам, которые интерпретировали эту концепцию по-своему. Именно благодаря им выражение «третий мир» стало ассоциироваться с бедностью и слабыми институтами. В таком виде оно к началу 80-х стало широко распространенным штампом в самопровозглашенном первом мире. После распада социалистического блока и конца Холодной войны второй мир вроде бы перестал существовать. Но сохранилась иерархия с богатыми и развитыми, и бедными и развивающимися странами, и идеологическая потребность как-то ее обосновать. С подачи бывшего канцлера ФРГ Вилли Бранта в международной политике появился подход, который продолжал традицию деления мира на первый и не первый, теперь с поправкой на распад СССР. Так называемая линия Бранта очень условно поделила планету на богатый север, туда вошли Северная Америка, Западная Европа, Северная Евразия, Австралия и Новая Зеландия, и бедный юг, то есть все остальные регионы мира. Такое представление о мире, которое заменяло прежние идеологические координаты на новые экономические, много критиковали. Тем не менее, упоминаемость понятия «юг» или «глобальный юг» стремительно возросла. В одних только научных работах в промежутке между 2003 и 2013 его начали использовать в 13 раз чаще. Россия хочет возглавить глобальный юг? Не совсем. Прежде всего, сама Россия, конечно, во всех версиях разграничения севера и юга неизменно относится к северу. Разумеется, это сугубо умозрительная конструкция, но чтобы в нее как-то встроиться, необходимо дать четкий ответ на фундаментальный вопрос о месте страны в мире и истории. Проблема в том, что в зависимости от целевой аудитории Кремль отвечает на этот вопрос по-разному. Для западной аудитории Россия позиционирует себя как правильную и настоящую Европу с традиционными ценностями, союзом мужчины и женщины и всего двумя гендерами. Для внутренней аудитории Кремль заигрывает с тоской по утраченной принадлежности к великой державе, которая на равных способна противостоять Первому миру и при необходимости может повторить победу во Второй мировой войне. Сейчас у российских властей появилась новая непростая задача – легитимировать политический режим в России за счет признания со стороны иностранных государств. Именно поэтому Кремль пытается, пока безуспешно, убедить страны глобального юга, что Россия готова отстаивать их интересы в противостоянии с Западом. После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия оказалась в международной изоляции. Недружественные западные или, если угодно, северные страны осудили военную агрессию Кремля словом и делом, а также начали требовать международного уголовного преследования Владимира Путина и высшего руководства страны за систематические военные преступления российской армии в Украине. На этом фоне российские власти пытаются переориентироваться на страны глобального юга, для которых война в Украине – это далекий региональный конфликт. Российские власти и лично Путин регулярно заявляют, что большинство стран мира, за исключением коллективного Запада, продолжают поддерживать Россию. Конечно, это не так. Более внимательный анализ показывает, что симпатии примерно 2/3 государств глобального юга склоняются на сторону Украины. Правда, руководство этих стран готово дипломатически осудить российскую агрессию, но не готово присоединяться к западным санкциям, поскольку это может значительно ударить по их и без того хрупкому уровню благосостояния. Еще весной 2022 года Кремль начал разрабатывать новый экспортный имидж России, антиколониальный, сфокусировавший внимание российской дипломатии на странах глобального юга, которые традиционно относятся скептически к Западу и к международным институциям. К концу 2023 года Владимир Путин стал чаще использовать в своей антизападной риторике отсылки к истории мировой империалистической экспансии и глобального неравенства. И даже написал об этом программную статью. Рассуждая о наследии колониализма, Путин заговорил о России как о союзнике и выразителе интересов глобального юга. В целом, отношения России и глобального юга очень условно можно разделить на три направления – латиноамериканское, африканское и азиатское. Если верить актуальной концепции внешней политики России, азиатское направление и поворот на восток – основной приоритет Кремля. Например, после 24 февраля 2022 года Индия стала ключевым экономическим партнером России. Страна обеспечивала спрос на нефть, которую практически перестал покупать Запад. Доля российской нефти на индийском рынке поднялась с 2% в 2021 году до 20% в 2023. Кроме того, несмотря на военную агрессию в Украине, РФ продолжает поставлять значительную часть вооружения индийской армии. Место основного ориентира во внешней политике для России занял Китай. Лидер КНР вообще считает китайско-российское партнерство основой для глобального ландшафта и будущего человечества. Многие годы Россия развивала экономические связи со странами Латинской Америки и инвестировала в освоение природных ресурсов в Аргентине, Боливии, Бразилии, Венесуэле и на Кубе. Исследователи призывают не упускать из виду и пропагандистскую активность России в этом регионе. Совокупная аудитория испаноязычных версий телеканала Russia Today и Радио Спутник составляет около 32 миллионов регулярных зрителей и слушателей и продолжает расти. Чтобы закрепить политическое влияние в Латинской Америке, российские пропагандисты активно подогревают антиимпериалистические и антиамериканские настроения. А вот на африканском направлении влияние России сильно преувеличено. С большим перевесом Москва опережает Пекин. КНР вложила в развитие стран Африки колоссальные средства. В одном только 2020-м прямые инвестиции в экономику континента составили 5 миллиардов долларов. Общий долг африканских стран Китаю оценивается и вовсе в 170 миллиардов. Россия пока может похвастаться лишь символическими саммитами с лидерами африканских стран и довольно скромным продвижением в сфере добычи алмазов и нефти. При этом последствия российской военной агрессии в Украине напрямую затрагивают Африку. Скажем, из-за перебоев с поставками украинского зерна многие страны оказались на пороге продовольственного кризиса. Нетрудно заметить, что большинство попыток Кремля сблизиться с глобальным югом объясняются озабоченностью России своим местом в мире, а вовсе не желанием в действительности преодолеть имеющееся неравновесие между западными и незападными странами. А глобальный юг вообще существует? Да. Долгое время это выражение фактически означало страны, которые из-за бедности и слабости не могут проводить самостоятельную политику. Так сказать, страны-объекты, которым северные субъекты могут помогать или эксплуатировать, но которые сами по себе на мировые дела влиять не могут. Но что-то изменилось. Концепция глобального юга объединяет самые разные страны. Считать их политическим или экономическим монолитом было бы большим упрощением, но у них растет четкое осознание себя как некоего единого сообщества, и контуры разрыва между глобальным югом и севером проступают все сильнее. В начале полномасштабного вторжения России в Украину западная коалиция стала давить на глобальный юг, требуя присоединиться к санкциям против государства-агрессора. К ее удивлению, многие страны предпочли нейтралитет. Глобальный юг отказался занимать сторону Москвы или Киева, поскольку воспринимает этот конфликт как противостояние двух империй – России и коллективного Запада. Российское вторжение в Украину оказалось той точкой, в которой страны глобального юга выбрали защиту своих национальных интересов, несмотря на издержки. Объединяясь на основе такого нейтралитета, южные страны впервые за многие годы оказались в позиции, в которой они могут оказывать реальное сопротивление доминированию так называемых «великих держав». Их аргумент довольно простой и поэтому сильный. Да, российская агрессия – это нарушение международного права, но такое поведение вообще свойственно странам Севера, и не надо делать вид, что действия России – такое уж вопиющее исключение. Глобальный юг считает, что возмущение сложившимся миропорядком не оправдывает российскую агрессию в Украине. Африканские лидеры встречаются с Путиным, но призывают к завершению войны в Украине на справедливых принципах. Многие подчеркивают свою внеблоковую позицию и стремление к посредничеству между Украиной и Россией. Три саммита, которые прошли в Копенгагене, Джидде и на Мальте, показали заинтересованность южных стран в переговорах с Киевом по формуле мира, предложенной Владимиром Зеленским. Что для глобального юга – рост самосознания, то для глобального севера – кризис международных правил и фрагментация мира. Многие бедные государства отчетливо дали понять, что разочарованы в современном мироустройстве, которое не учитывает их проблемы. В условиях меняющегося формата международного взаимодействия страны юга будут использовать все возможности, так называемую многовекторность, чтобы не стать проигравшей страной. И очень постараются не позволить ни России, ни странам Запада диктовать условия своего развития в 21 веке. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. В мировой истории было всего одно восстание рабов, которое увенчалось успехом. По итогам революции 1791-1803 годов темнокожим рабам на Гаити удалось завоевать независимость от Франции и провозгласить республику. Впрочем, международное сообщество, прежде всего Западной империи, обязали молодое государство выплачивать бывшим французским рабовладельцам неподъемные репарации, которые обрекли Гаити на непростую судьбу. Во время революции на сторону восставших темнокожих перешел польский легион французской армии, который Наполеон отправил на Гаити для подавления революции. Конституция Республики Гаити не просто наделила их гражданством, но еще и законодательно признала белых поляков темнокожими, чтобы подчеркнуть их вклад в обретение колонии независимости. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явления или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Signal@meduza.io